В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Действительно, в эфире радио «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. Сегодня 18 июня, понедельник. Мы возвращаемся в прямой эфир и говорим о таком. На что готовы энергетики Луганщины? Чигири вы мои чигири. Репортаж из самой горячей точки возле Горловки.
Ты еще начал противостоять снайпер в нашу сторону.
Лучше всех живется пенсионерам. Эксклюзив.
А молодым семьям вообще им трудно выживать.
В студии мы поговорим о том, как вернуть доверие жителей Донбасса к украинским СМИ и журналистам. Жители Донбасса по обе стороны от линии разграничения тотально им не верят. Дело в цинизме самих людей или в информационной политике СМИ. Должны ли журналисты во время войны критиковать украинскую власть, чтобы добиться доверия жителей региона? И нужно ли вообще восстанавливать доверие жителей Донбасса для мирной реинтеграции ОРДЛО? Об этом поговорим с моими коллегами, руководителем Донецкого института информации Алексеем Мацукой, а также телеведущим, журналистом телеканала «Эспрессо» Богданом Буткевичем. Друзья, вопрос к вам. Действительно ли вы нам не верите? И почему? Звоните по номеру 0800 300 403 со всей территории Украины. Звонки бесплатные. Также писать и звонить к нам можно по Вайберу 066 901 24 34. Ждем ваших звонков и сообщений.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Для начала послушаем самые важные новости на этот момент. О них вам расскажет Егор Устинов, мой коллега. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Матузяник. По его данным, поддерживаемые Россией боевики открывали огонь по позициям украинских военных в районе населенных пунктов Крымская, Новотошковская, Пески и Старогнатовка. Всего боевики 20 раз нарушали режим прекращения огня, добавляют Александр Матузяник. В группировке ЛНР украинских военных обвинили в обстрелах населенных пунктов Донецки и Лугвиного. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах Докучаевска и западной окраины Донецка. Совет Европейского Союза продлил на год санкции в отношении России из-за незаконной аннексии украинского Крыма. Ограничения касаются лиц и компаний, имеющих свои подразделения на территории Евросоюза. Как сообщает ведомство, санкции наложены на продукцию, имеющую крымское происхождение, и ту, что импортируется в ЕС, европейские инвестиции на полуостров. Это означает, что ни отдельные европейцы, ни компании государств-членов ЕС не могут покупать недвижимость или предприятия Крыма, финансировать крымские компании или предоставлять им свои услуги. Кабинет министров и Пенсионный фонд Украины продолжают блокировать рассмотрение Верховной Радой законопроекта о выплатах пенсий жителям неподконтрольного Донбасса и переселенцам. Об этом заявил председатель парламентского комитета по правам человека Григорий Немыря. По его словам, этому законопроекту уже год, и на протяжении 7 месяцев он готов для рассмотрения парламента. Также депутат напомнил, что законопроект официально поддержан Европейской комиссией и Советом Европы. В Луганской области работники шахты «Горная» намерены пикетировать Верховную Раду из-за долгов по зарплате. Об этом сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его словам, задолженность по заработной плате на госпредприятии «Первомайск-Уголь» составляет 111 миллионов гривен. Ранее министр энергетики угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что долг по заработной плате на государственных шахтах страны составляет 350 миллионов гривен. Для его погашения необходимо увеличить дотации из государственного бюджета. В течение минувшей недели посещаемость городских пляжей Мариуполя в будние дни составила 15 тысяч отдыхающих в день, а в выходные до 28 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета. По их данным, спасатели обеспечивают безопасность отдыхающих. В течение недели они вернули на берег около 200 отдыхающих, заплывших за буйки, и несколько человек, которых унесло на надувных матрасах далеко от берега. И по прогнозам синоптиков, завтра, 19 июня, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 13 до 17 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 31.
Донбасс.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
В эту секунду к нашей программе присоединяются слушатели Громадского радио. Приветствую вас, друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Не забывайте, совсем скоро начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Сегодня мы говорим о том, почему жители Донбасса тотально не верят украинским СМИ и украинским журналистам. Звоните к нам в студию, рассказывайте, правда ли это и почему. Также звоните, писать можно, напоминаю, по Вайберу 066-901-2434. У нас в гостях журналисты Алексей Мацука и Богдан Буткевич.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
А пока о других темах. В окрестностях Горловки до сих пор ежедневно идут бои с применением артиллерии и тяжелого вооружения. Разворачивается операция по освобождению села Пивденне, а точнее одного из их районов, из его районов Чигири. В начале мая украинские военные подошли максимально близко к окраинам Горловки. Объясняют, тем самым улучшили свое тактическое положение и закрыли боевикам возможность заходить в село. Местные жители признаются, что до этого момента в самом селе боев не было. Все снаряды пролетали над их головами, между позициями. Сейчас в Чигирях сгорело 17 домов. Люди эвакуировались, а в окрестностях продолжаются бои. Несколько дней в Чигирях провел наш корреспондент Марьян Кушнир.
Сутеніє. Багряне сонце ховається за донбаськими териконами. Група солдатів у повній викладці збирається заходити в Чигирі на ротацію. Разом із ними колоною рушаємо і ми. Десь неподалік лунають кілька кулеметних черг. Далі по дорозі ми розуміємо, що кулі влучили у пусту хату. Вона зайнялася. Уже на самій передовій ніч видалася досить спокійною, начебто і війни не було. Декілька автоматних черг і глибокі розкатисті вибухи десь далеко на Східному фронті нагадують про бойові дії. На ранок у село приходять місцеві жителі. До війни тут жила понад сотня людей. Нині ж вночі порожньо, а вдень господарі провідують свої вцілілі хати. 26-річний Олександр в Чигирях проживав усе своє життя. Тут у нього і батьківський будинок, і невеличке домашнє господарство, проте все це довелося покинути наприкінці травня. Все залишив як є, адже вивезти майно не вдається. Будь-який транспорт, який в'їжджає, бойовики обстрілюють із кулеметів.
Ну, а жити невозможно. Обстріли. Это одно, света нет, другое. Мне батя парализовал.
Разом із батьком, що має інвалідність, та сім'єю чоловік виїхав у Турецьк, де нині вони орендують квартиру. Додому повертається як пощастить, то через день, то через два, щоб курей та собак нагодувати і перевірити, чи вціліла за ніч його домівка. Юрію пощастило менше. Йому повертатися уже немає куди. Сьогодні разом із братом намагаються вивезти все, що вціліло в його домівці. Напередодні за день в селі згоріло з десяток будинків, в тому числі дотла хата Юрія.
Це не те, що там близького втратити, це навіть ще більше. Ось зараз просто сиди, я вдома, вже не хочеться і собак на... Собаки згорели здесь. Три собаки згорели. 36 голубей вот тут.
Вот он. В розпачі каже чоловік.
Грузимся і сіжимо.
Да.
Чим швидше ноги унесемо, тим краще для.
Да.
Підганяє свого брата Юрій. Тим часом військові підозрюють, що не просто так згоріли будинки, особливо так масово. А за декілька днів це 17 будівель. Солдати кажуть, що проросійські сили навмисно випалюють село, аби щонайменше налаштувати місцевих жителів проти присутності української армії у Чигирях.
В ніч на 27 на 28 прийшов обстріл зі сторони противника, зі сторони населеного пункту Горлівка. Обстріл був з крупнокаліберних кулеметів калібру 12,7.
Каже військовий з позивним «Принц», він веде нас на місце, де згоріла ледь не уся вулиця.
То звичайних куль бронебійних або звичайних дуже мало. В переважності бронебійно-запалювальні. Можливо, вони переслідують якусь мету випалити село, бо цивільних попереджали про те, що терпіти тут нас не будуть. Але точно сказати ми не можемо.
каже принц. Борисович, командир підрозділу, який закріпився неподалік самих териконів на околицях села, пояснює, що незаконні формування обрали таку тактику – випалювати землю.
Ворог зараз поставив мету випаленої землі, значить, попередивши місцевих жителів, дав їм 2 дні вийти звідси. Вони по них стріляють, випалюють, як зараз чуєте, снайпера б'ють, люди на городи виходять. Ну, тримаємо рубежі, тримаємо позиції, ніхто здавати їм не буде, так що укріпились ми тут добре. Значить, в цьому плані все, як то кажуть, в силі, вибити нас звідси нереально для них. Вони це розуміють, тим самим вони мстять місцевим жителям.
Роботу снайпера відчуваємо на собі, коли зайшли на позицію Бороди. Він повідомляє командуванню про те, що їх обстрілює снайпер і береться разом із солдатами вислідковувати противника.
Вогонь! Слава!
Це ще почав працювати снайпер нашої сторони. А так простріли до дороги в нашу сторону. То ж ти кожен день.
Взяв посередині опори, беру.
Да-да.
Коли бій надвечір затихає, нам пропонують вийти із села. Залишатися на ще одну добу видається досить небезпечною затією. Звичний маршрут доводиться змінити на болотяні чигирі й невідомі стежки. Зелені насадження і трава закривають нас від поля зору противника. Надвечір уже із висоти видніється село і підконтрольне російським гібридним силам Горлівка. Здавалося б, так близько і ще так далеко до міста. Багряне сонце заходить за обрій, на дворі сутеніє і чергова група знову спускається в село на ротацію. Мар'ян Кушніра, Андрій Дубчак, спеціально для Радіо Донбас Реалії.
Луганские энергетики начали серию акций протеста у зданий своих крупнейших должников. В большинстве своем это коммунальные водоканалы. Но есть в списке и промышленные гиганты. Энергетики заявляют, что из-за должников у них сложилось критическое финансовое положение на предприятии. Денег не хватает ни на закупку материалов и топлива, ни на зарплаты работникам. Как прошли первые пикеты и готовы ли энергетики к более серьезным действиям, расскажет наш корреспондент Алексей Виноградов. Он сейчас с нами на связи по телефону. Здравствуй, Алексей.
Добрый вечер.
Расскажи поподробнее нашим слушателям, кого сегодня пикетировали энергетики и что требовали.
Ну, сегодня работники Луганского энергетического объединения пикетировали сначала возле стен Северодонецкой ТЭЦ, а после этого переместились на Северодонецкого Азота. Электроцентраль задолжала энергетикам 14 миллионов гривен, а химики практически 100 миллионов. Работники ЛЭО пришли с плакатами «Верните наши деньги». Люди жалуются, что из-за долгов потребителей энергетики вынуждены работать на 3-дневке, и зарплата из-за этого снизилась практически в половину. Предлагаю послушать основного мастера Северодонецких РЭС Анатолия Яканина.
3-дневная рабочая неделя, зарплата меньше, чем минималка, то есть рабочий получает 2000 гривен в месяц, это не деньги. Им надо семьи кормить, люди страдают, одевать нечего, обувать нечего.
Алексей, расскажи, почему в Луганском энергетическом объединении решили проводить митинги? Раньше, как мы сообщали, они просто отключали должников.
Да, и вот буквально месяц назад они обесточивали водоканалы в Лисичанске, Рубежном, Кременной, однако позже электроэнергию вернули. Вот как рассказал гендиректор ЛЭО Владимир Грицай, тогда к ним обратились некоторые народные депутаты Луганской области. Они обещали, что вскоре приведут в регион представителей министерства для решения проблем энергетиков. Но до сих пор так никто и не приехал. А тем временем, например, Лисичанский водоканал обратился в хозяйственный суд и добился постановления о запрете отключать их объект от энергоснабжения. По словам лица, сделали и другие водоканалы, и поэтому сейчас проводить исключение незаконно. Вот энергетики, собственно, решили прибегнуть к пикетам.
Последний вопрос, Алексей. Расскажи о проблемах ЛЭО. Почему для их решения нужны представители министерства? Что они могут решить?
Ну, если вкратце, то пикеты и отключение местных должников нужны в первую очередь для привлечения внимания, потому что Ну, навряд ли они, если эти должники даже погасят долги, это полностью решит проблемы УЭЛ. Дело в том, что сейчас энергетики должны энергорынку больше 5 миллиардов гривен, и проблемы с погашением этих долгов, и из-за этого они попали под санкции. Их считают арестованы, еще введена схема, что вот с счетов туда поступают от подписчиков по текущим платежам, но энергетики ими практически не могут пользоваться, потому что эти деньги снимаются в качестве погашения долга. И на вот на содержание самого предприятия денег практически не остается. А, собственно, почему требует участия Кабмина? Ну, по словам Владимира Грицая, гендиректора УЭО, из тех 5 миллиардов 200 миллионов долга 4,5 миллиарда гривен сформировались со времен боевых действий. И одним из постановлений Кабмин обязывал ЛЭО поставлять электроэнергию на оккупированную территорию. И несмотря на то, что оплата с той стороны не приходила, это постановление действовало почти до марта 2017 года. И таким образом и ЛЭО считает, что вот и накопился долг, за который теперь на предприятие и наложены санкции.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи был корреспондент радио «Донбасс Реалии» Алексей Виноградов.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
В начале июля в Харькове состоится Донбасс Медиафорум, на котором журналисты обсудят главные вызовы украинской журналистики во время войны. По мнению нашей редакции, главный вызов – это недоверие жителей Донбасса к журналистам. Жители Донбасса по обе стороны от линии разграничения, как показывают соцопросы, тотально не верят украинским СМИ и журналистам. Так вот, дело в цинизме самих людей или в информационной политике украинских СМИ? И должны ли журналисты во время войны критиковать украинскую власть, чтобы добиться доверия жителей региона? Нужно ли вообще добиваться этого доверия для мирной реинтеграции региона? Об этом поговорим с основателем общественной организации «Общественное ТВ Донбасс», руководителем Донецкого института информации Алексеем Мацукой. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
А также решили разбавить наш региональный междусобойчик, пригласили журналиста телеканала «Эспрессо», блогера Богдана Буткевича. Здравствуйте, Богдан.
Витаю. Я еще ваш коллега, взагалі-то Суспільного радио.
Прекрасно. Друзья, присоединяйтесь к нашему разговору. Действительно ли вы нам не верите? Расскажите нам и почему. Номер прямого эфира 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Вопросы и комментарии можно оставлять также в чате на канале Радио Свобода Онлайн, где идет прямая видеотрансляция нашей программы. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Алексей, согласны вот с мнением, да, что недоверие жителей Донбасса к украинским СМИ действительно главная, ключевая проблема, вот как я, да, об этом сказал. Потому что вот панель дискуссий на Донбасс Медиафорум форуме гораздо более масштабная, да, но все-таки, как мне кажется, о чем говорить, если люди не верят самим журналистам?
Денис, тут вопрос не в том, что к украинским СМИ, тут вопрос вообще в том, что люди не верят СМИ как таковым вообще не только в Украине, а это в целом тренд глобальный, потому что мы видим, что произошло в Америке в связи с Трампом, мы видим, как отсутствует в Украине дискурс, например, отношения минских переговоров, хотя это достаточно затребованная тема мирного урегулирования в украинском обществе. Однако мейнстримовые СМИ подают Минск, например, исключительно как провал, там, капитуляцию, то есть вот это вот такой нарратив националистический батальона Азов присутствует, и все. И нет совершенно никакой альтернативного рефлексии, осмысления того, как же прийти украинскому обществу к урегулированию конфликта на Востоке, как, например, найти взаимодействие и диалог установить с людьми, оставшимися на неподконтрольных территориях. И, конечно, когда люди видят, что они отсутствуют в повестке дня этих средств массовой информации, как отсутствуют люди, например, на Востоке, жители Донецка, они отсутствуют в повестке дня национальных СМИ сегодня. Вы не найдете информацию о том, как в каких условиях проживают люди, а вы не найдете информацию достаточно о переселенцах, всего лишь 1% контента посвящен переселенцам. Это делают небольшие редакции, как ваша редакция, это мы работаем, Громадский работает, Громадский радио, и, в общем-то, и все. А вот основные такие центральные каналы, они сконцентрированы на другой повестке дня. И часто эта повестка, она не соответствует запросам вот реально того, что происходит в обществе. Поэтому у людей и возникает такое, знаете, скептическое, я думаю, отношение по отношению к ситуация выпуском новостей, потому что люди заранее знают, они не понимают, как формируется повестка дня выпуска новостей. Ну, взять, например, один из телеканалов, который принадлежит олигарху, да, вы увидите там исключительно новости, посвященные той партии, в которой которую этот же олигарх финансирует, например. И вопрос, а что же на самом деле происходит в обществе? Почему этот телеканал не отвечает на этот вопрос? Или другой, например, какой-то нишевый телеканал. Там будет повестка исключительно идеологическая владельца этого, то есть той целью, чтобы на выборах этот владелец смог приобрести больше голосов. То есть сегодня есть попытка формировать суспільне телебачення в Украине, и я очень на это возлагаю большие надежды и такое на будущее надеюсь, что все-таки как раз суспільне телебачення сможет приобрести доверие всех сторон внутри расколотого государства, к сожалению, по политическим взглядам вы видите, какие отношения там даже к тому же Прайду и так далее в Киеве. То есть, чтобы этот канал, какой-то единый такой канал национальный, как BBC, работающий по стандартам, согласно журналистской этике, понятно выбирающий повестку дня для своих материалов, как алгоритм в Фейсбуке, да, работает, не все понимают, почему выдается именно так, ну и так далее. То есть, вот какой-то такой канал, который был бы понятный и адекватный для всех.
Пусть бы даже не популярный, но заслуживающий доверия, как другие примеры общественного телевидения, общественных СМИ. Богдан, для вас, вот как вы объясняете себе это явление, да, вот недоверие к украинским СМИ, так же, как Алексей, вообще важно ли для вас, как для представителя всеукраинского СМИ, чтобы вот жители Донбасса вам верили, верили в целом украинским СМИ?
Ну, я, по-перше, хочу розпочати з того, що щойно ви прослухали промову людини, яка в дуже багатьох моментах повторює пропаганду російську. І от мене дуже бісить, коли от ви розумієте, ми постійно говоримо про людей на Донбасі, на окупованій території, ніби це люди, які щось, на жаль, вирішують. Проблема в тому, що ці люди є повністю безправними. Вони не вибирають, що їм робити. Вони не вибирають, куди їм йти. Вони не вибирають, що їм слухати і для чого. І от що мене бісить в подібному дискурсі, який ви щойно почули від людини на прізвище Мацука, це те, що ця людина жодного разу не згадала в своїй промові слово взагалі «країна-агресор». Тобто, власне кажучи, через що у нас виникла проблема недовіри, в першу чергу, до українських ЗМІ? Може тому, що Російська Федерація, починаючи десь з початку 2014 року, вклала шалені кошти в пропаганду, яка мала чітко і жорстко покласти довіру до українських ЗМІ. Тож Росія кожен день вкладає величезні кошти, наприклад, таких блогерів, типу там Шарі і так далі. Ви можете позікати скільки завгодно, пан Мацука, це правда. І проблема полягає в тому, найбільша проблема полягає в тому, що от спроба розглядати те, що відбувається на Донбасі, от з точки зору от таких от якихось, ну, ребят, давайте ми самі розберемося, ви просто розумієте, то всі тут плохі, в Україні нічого не розуміють, для Донбаса робити не хочуть, ну що ж ви, ребят, давайте як-то дружно до ручки протягнемо друг другу, і все буде хорошо. Ребята, ми не можемо протягнути руку, на жаль, людям на Донбасі по одній простій причині, це перший момент, тому що там є російські війська. І там нема кому протягати руку, на жаль. Я б з величезним задоволенням, повірте, сам би зараз поїхав, а я, повірте, 8 років об'їздив весь Донбас. Є тільки два районні центри на Донбасі, Донецькій і Луганській області, де я особисто не був. Я готував велику кандидатську дисертацію по соціології по цьому, наприклад, регіону. Я дуже гарно знаю цей регіон. Я з величезним задоволенням поїхав би в Донецьк, Луганськ, там Шахтарськ, куди завгодно. Ми не можемо туди поїхати, українські журналісти, тому що ми там станемо швидко Романом Сущенком номер там 250.
Хорошо, Богдан, просто я хочу немного уточнити, чому з вашої точки зрения не вірять українським СМІ, тому що там працюють російські, правильно? Ви
ну, по-перше, тому що давайте я от просто другу половину хочу сказати. Mm-hmm. Величезна проблема. Полягає в тому, що нинішня наша діюча українська влада нічого абсолютно не зробила на Донбасі для десепаратизації регіону, для того, щоб викинути звідти залишки, не які залишки, власне, там як була партія регіонів, так партія регіонів і залишилась, тільки вона там розійшлася по двох, там, трьох різних політичних партіях, але це та сама. Як на Донбасі спокійно був головною людиною Рінат Лінічич Ахметов, так він там і залишається головною людиною і так далі. І якщо ми говоримо про недовіру до українських ЗМІ, по-перше, звичайно, величезний вплив російських соціальних мереж, російських засобів масової дезінформації, тому що їх не треба називати засобами масової інформації, це засоби масової дезінформації. І найголовніше, українська влада, давайте згадаємо, скільки нам знадобилося часу чудовому Міністерству інформаційної політики, щоб відновити одну вежу на Карачуні. Скажіть, будь ласка, скільки її відновлювали? 3,5 роки. І так можна довго продовжувати. Вибачте, будь ласка, зараз далеко не тільки на Донбасі. Ти приїжджаєш в Торецьк, ти приїжджаєш, не знаю, там, в Сєверськ, куди завгодно, і ти спокійно ловиш російське телебачення, ти спокійно ловиш ці сепаратистські канали і так далі. Що українська держава зробила для того, щоб транслювати свою повістку? Нічого. Відповідно, ну, розумієте, ми кричимо там, давайте нам будуть довіряти, давайте щось робити, щоб нам довіряли. Ми ж нічого туди не говоримо. Ну і, звичайно, там люди знаходяться в полоні постійної пропаганди. Але я ще раз звертаю увагу, от чому я, мені дуже неприємно зараз сидіти в цьому ефірі поруч з людиною на прізвище Мацука. Тому що люди типу нього, це ті, хто більш за все любить підміняти поняття. Я не буду зараз казати, для чого і для кого.
Це просто якби ми обговорюємо не моє.
Це правда, розумієте?
Ми тут обговорюємо питання свободи слова, а не мою особистість.
Вибачте, будь ласка, свобода слова не полягає в тому, щоб забувати про країну агресора.
Богдан, давайте далі переходити на личності, а говорити о темі. Напомню, номер прямого ефіра 0800 300 403. Говорим, почему жители Донбасса тотально не верят українським СМІ і журналістам. Есть слушатель, здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Я сначала о вере. Вы знаете, в сердце у каждого человека живут три дамы. Вера, надежда и любовь. Так вот, когда одной из них нет, то и другим очень неуютно, и они себя не проявляют. И я думаю, что здесь главное в том, что живет в сердцах у людей. Понимаете? Если есть любовь, человеку, к земле, к матери, к стране, то тогда будет и вера, и надежда, и сердце подскажет, кто прав. Понимаете? Так вот, я желаю всем жителям, оккупированным, неоккупированным, всем жителям именно Донбасса включить не только голову, но и дать простор своему сердцу и почувствовать, что вы любите, кого вы любите. И тогда они смогут понять, драгоценные наши, вы тогда сможете понять, во что вы верите, в кого вы верите, на кого вы надеетесь. И последнее, что я хочу вам пожелать, вы знаете, уважайте себя.
Спасибо, да. Проблема еще в том, что некоторые люди сердцем не совсем расположены к украинской государственности. Богдан, я с вами немного поспорю. Ну вот, мне редакторы подсказали, что 2 года строили, отстраивали вышку на Карачине.
Выбачьте.
Да, и там, ну, по словам, то есть у нас были представители Мининформполитики, были объективные причины. И следующее, в чем я с вами поспорю, не только в том, что туда, вот на оккупированную часть Донбасса, не оккупированную часть Донбасса не поступает украинский сигнал, или вот плохо работают журналисты. А вот последнее исследование детектора медиа рассказывает о конкретных причинах, почему, собственно говоря, не верят. Вот как говорят жители Донбасса, собственно, непосредственно. Украинские, российские СМИ врут, да, но и украинские СМИ врут. Вот. И вот это мнение, как бы, то, о чем сказал Алексей, да, и если объективно на это посмотреть, вот, с точки зрения, опять же, точка зрения зависит от угла сидения, да, если человек находится на Донбассе, с его точки зрения штаб ООС иногда врет. Вот последний пример можно себе представить, когда войска ООС занимали поселок Южное, да, и прилетало в Горловку, и штаб ООС, ну, отрицал о том, что это возможно было бы быть, естественно, появляется какое-то некоторое недоверие к этому.
Ну, дивіться, по-перше, я не казав, що журналіст погано працюють, я хочу просто зняти капелюха перед цими, особливо, хто зараз продовжує їздити на Донбас і працювати, коли от в чому правда, в тому, що ця тема абсолютно перестала бути цікавою людям, це факт. Те, що покажуть будь-які телерейтинги, є 2 теми, які кладуть будь-який ефір. Ну от завжди, вони не цікаві людям, це проблеми там... Ну, окуповані території це взагалі тільки цікавить з точки зору війни, і то дуже далеко не так. По-друге, звичайно, це питання біженців, це теж нікого не цікавить, переселенців, ні-ні-ні, нас це не цікавить. Тут я погоджусь. Тепер далі, з приводу, що там, значить...
Тобто це не російський наратив.
Який не російський наратив?
Ну, ви мене звинувачували, що я тут російський наратив.
Ви, пан Мацука, коли тобто щойно говорили, жодного разу, коли ви сказали про проблему недовіри до українських ЗМІ, ви жодного разу навіть не використали слово «війна».
Хорошо, Богдан, давайте
продовжимо. Жодного разу не було названо слово «Росія». Це показник, власне, це нічого дивного. Я просто думку
за яким
хочу
критерієм
закінчити.
Вибачте,
я, Алексій,
ну,
я хочу закінчити думку.
Ну, якщо ви вже влаштували такий ефір, давайте тролити якось.
Ні, вас тролити – це себе не поважати, вибачте.
А ви поважаєте себе?
Ну, більше ніж вас. Я хочу закінчити, власне, головну свою думку. Проблема полягає в тому, і це, на мій погляд, найбільша проблема в цій ситуації. От дуже багато людей не розуміють. От вони кажуть, ми не довіряємо штабу ООС. Я йому теж дуже сильно багато в чому не довіряю. Я не довіряю зводкам СБУ там, і так далі. Тільки є одна маленька проблема, розумієте? Треба дуже чітко розуміти різницю між тим, що відбувається, наприклад, в Черкаській області і в Донецькій області. Чому? Тому що, от ви розумієте, всі кричать, чому це військові не кажуть нам завжди правди? Тому що там іде війна. Це не означає, що це дає право людям щось вчиняти, якісь злочини і так далі. Ні, але просто я завжди в цьому випадку приводжу приклад державу Ізраїль, яка взагалі, як тільки починається військові дії, вводить просто мораторій на будь-яку інформацію, окрім офіційної державної, з місця бойових дій. Все, крапка. Інформація йде тільки в Генеральному штабу. І це так є, розумієте, це погано, але це так. І коли кажуть, наприклад,
я не розумію, до чого тут журналістика, поясніть. Ми сьогодні обговорюємо журналістикою, зі свободою слова, з плюралізмом думок. До чого тут Ізраїль, я не розумію щось.
Ізраїль до того, що щойно ведучий задав питання конкретне. Чому, наприклад, от штаб ООС може не говорити правду?
З точки зрения Богдана, в время воєнних дій журналісти должны транслировать сообщение штаба Объединенных сил, не подавая это сомнения. Я вас так понял, Богдан.
Ні, дивіться, я маю в увазі, я казав про штаб ООС. Чому дуже часто штаб ООС може говорити речі, які не відповідають дійсності? Тому що вони вважають своєї точки зору, що чомусь так треба говорити. Наприклад, вони дуже часто, якщо у нас є загиблі на фронті, одночасно, наприклад, в один день, вони це можуть рознести по кількох днях. Я це знаю на дуже великих кількості прикладах. Щодо журналістів зовсім інша ситуація, абсолютно. Журналіст має завжди приїжджати і говорити правду. Питання в тому, коли у нас дуже багато журналістів забуває, в чому їх функція на війні. І мені здається, треба ніколи не забувати, що коли твоя країна знаходиться в стані війни, то все ж таки, мабуть, найголовнішим принципом є те, що допомагає твоїй країні перемогти. І мене, вибачте, не цікавлять стандарти BBC і так далі. Я хочу, щоб моя країна вижила і мій народ був живий.
Меседж понятний. Колеги, ще раз вас прошу, давайте з уваженням, я к вам з равним уважением отношусь к обоим, давайте относиться с уважением к нашим слушателям, не вот перебивать друг друга. Вот послушаем одного из них. Напомню, номер прямого эфира 0800-300-403, Viber 066-901-2434. Говорим о том, почему Донбасс не верит украинским СМИ и журналистам. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Я звоню из города Славянск. Меня зовут Ольга. Я переселенка из оккупированной территории. Я хочу сказать, что прозвучала такая фраза, что люди там не могут выбирать, им не дано выбирать. Но я вам хочу сказать, что даже сейчас там, на оккупированных территориях, люди, некоторые, конечно, не все, но я знаю такие знакомые, которые не слушают, не смотрят вот эти радио, телевидение российское и там ДНРовское, ЛНР, ну, ДНРовское конкретно говорю, вот, потому что, ну, это глупость, это пропаганда. Вот, и я хочу сказать, что есть там люди, которые каким-то образом ищут все-таки украинское радио, находят волны, слушают, вот, и все-таки они выбирают.
Спасибо большое. К вам вопрос такой, действительно ли не верят, вот как вы вокруг скажете, да, вот на подконтрольной части Славянске, Донбасса не верят украинским журналистам, как и в этом говорит социсследование, и почему? Или все-таки немножко преувеличено это?
Ну, к сожалению, наверное, большинство, может быть, и да. А мы, например, здесь телевизор не смотрим, слушаем Донбасс Реалии, Громадское радио. И вот я слышала какой-то другой канал украинский, забыла. Но когда появилось Громадское радио и Донбасс Реалии, я начала слушать, и вот я живу, скажем так, в вашем радио, Громадском и Донбасс Реалии. Потому что я вижу, что вы приглашаете разные стороны, вы приглашаете людей, которые дискутируют, которые высказывают разные точки зрения. Это очень интересно. И вот действительно, я, допустим, лично я вижу, верю. Вот. Ну, может, частично. Я понимаю, что не всю информацию нам доносят. Особенно там, может быть, там военные какие-то моменты. Но, в принципе, есть люди, которые доверяют. Я уверена в этом.
Еще один к вам вопрос уточняющий. Вот мы тут спорим, должен ли журналист занимать какую-то позицию. Вот сейчас время активных боевых действий, даже 4-й год, с вашей точки зрения, должен ли журналист работать на победу или должен работать на, вот, на доверие людей, даже на тех людей, которые, может, не разделяют украинской идеи украинской государственности, настроены индифферентно или пророссийски?
Я не совсем понимаю, что значит на победу и что значит на доверие. Ну, ну как, то есть, ну, мне кажется, что журналисты должны говорить правду, но только ту правду, которую в данный момент можно сказать людям. То есть, ну, есть такая правда, может быть, которую нельзя говорить, ну, какая-то военная тайна или, может быть, ну, что-то другое, что может помешать и, наоборот, напугать людей и, допустим, к чему-то более худшему привести. Но, в принципе, как бы, журналисты ведь должны доносить как бы правильную информацию.
Спасибо за ваше мнение, коллеги, вот ваш комментарий.
Денис, я думаю, в данном случае это не является чем-то секретным, что журналистские стандарты включают в себя соблюдение требований национальной безопасности. То есть это никто не говорит о том, чтобы приходить и заниматься шпионажем в рамках журналистики. Как раз это в ДНР часто независимых журналистов воспринимают как шпионов. И мы знаем, что сегодня в тюрьме МГБ ДНР находится Станислав Асеев, к сожалению, уже больше года, наш коллега. Мы не знаем до сих пор, в каких условиях он пребывает, потому что выйти на связь с ним нельзя, потому что ДНР инкриминирует ему конкретно шпионаж. И то, что вот эти группировки, они ставят нас, независимых журналистов, в условия военного конфликта как шпионов, это, конечно, большое заблуждение. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы в демократических странах, таких как Украина, которая встала на этот путь, подобная логика существовала в каком-либо виде. Вы знаете, что мы проводим ежегодно Донбасс Медиафорум, 4 года подряд это мероприятие проходит, и мы, в принципе, весь этот период мы дискутируем с коллегами, которые приезжают сюда, о том, все-таки, какова же роль медиа во время конфликта. И знаете, вот за 4 года я вижу так, что мы есть логика в том, чтобы все-таки дать такую своеобразную клятву Гиппократа в журналистике. То есть это норма, которая сегодня тоже необходима для современного медиа, которая находится под давлением различных групп, различных течений, трендов и так далее. То есть в чем она может заключаться? В том, чтобы мы не сделали еще хуже, чем мы уже как журналисты сделали. Согласно исследованию Кальмиусской группы, это организация, которую мы с коллегами из Донбасса аналитическими центрами создали не так давно, и ее цель основная – это восстановление суверенитета и целостности украинского государства. А согласно исследованию фокус-групп, значит, проведенных в апреле, было установлено, то есть что такое фокус-группа? Это собираются люди согласно выборке в регионах Украины, и компания GFK, которая профессионально этим занимается, делает анкету. И вот, вы знаете, люди называли виновниками, одними из виновников войны в Украине – СМИ. То есть СМИ, которые распространяли дезинформацию, которые позволяли высказывать оценочные суждения под видом новостей, которые... Почему я вот спросил у Богдана о том, вот кто он? Он журналист или он публицист, он блогер или он... Вот кто? Чтобы журналистика
Богдан,
все-таки...
Богдан, кем вы себя считаете, позиционируете?
Журналистика все-таки, она больше предполагает стандарты, этические нормы, этическое поведение по отношению к другому. Даже если эти другие нам не нравятся, то все равно мы должны слышать и подавать их голоса. И это такая же наша обязанность, как клятва Гиппократа, которую дают врачи.
Хорошо, Алексей, очень короткий вопрос к вам, если можно коротко ответьте. Есть ли какая-то вот грань? Вот Богдан говорит о том, что вы некоторыми своими рассуждениями ретранслируете российскую пропаганду. Есть ли какая-то грань в этом? То есть вот я понимаю ваше стремление. Действительно, это один из методов добиться доверия людей, да, которые настроены или индифферентно к Украине, да, и к России, или пророссийские, вот давать слово политикам или экспертам, которые, ну вот, выражают их мнение. Это очень просто добиться таким образом доверия. Есть ли тут какая-то грань времени?
Денис, не надо упрощать все. То есть Богдан, он пытается упростить, ну, так ему, у него видно такой язык, он более, ну, такая логика языка более понятна. Я точно так же могу сказать, что он является пропагандистом Российской Федерации, в принципе.
Давайте
то, что
обойдемся
он сказал,
без этого.
Не,
да?
Ну, он сказал, я могу точно так же ответить ему, потому что то, как он только что накалял ситуацию, это как раз выглядит так, что он разжигает ненависть в обществе, межнациональную вражду и так далее.
Очень открываю на таких, как
это
вы.
Может быть, это, может быть, вот, это может быть вполне реально трактоваться.
Если красная
Но
черта.
Это все, это ерунда, все, что говорит Богдан. Суть в том, суть в том заключается, что задача журналистики, понимаете, журналистика — это разноплановое, ну, то есть мероприятие. Это и новости, это и статьи, это и видеосюжеты, это и даже блоги, это все что угодно. Но, знаете, в условиях, когда пострадали и погибли 10 тысяч человек, когда продолжается война, уже 4 года с Российской Федерацией, продолжается оккупация части территории Украины, когда люди, вы представьте себе, люди, которые живут в Донецке, они боятся говорить правду, приезжая сюда, некоторые. А там сидят, боятся говорить правду там. То есть люди живут в двойной реальности. И мне кажется, что задача современной украинской журналистики — суметь описать это все, суметь найти как раз то, что происходит на реальной жизни, а не в идеологическом пропагандистском дискурсе, который нам навязывается политиками, либо их вот, ну, людьми, которые с ними аффилированы или стремятся выражать то или иное партийное идеологическое мнение. И вот когда журналистика украинская сумеет это сделать, когда я смогу быть более, да, адекватно описывать, что происходит в обществе, когда коллеги там, когда мы с коллегами будем находить, вот, например, что происходит с ВИЧ-инфицированными переселенцами, что происходит с экологией Донбасса, что происходит с ЛГБТ-комьюнити в городе Донецке, а вы знаете что? А вы знаете, что там, например, происходит, как людей из-за их сексуальной ориентации, например, в Донецке пытают и так далее. То есть эти вещи, их нужно искать, поднимать, описывать, и вот именно это транслировать нашим зрителям, слушателям, и это и есть, собственно, та журналистика, как ответ на вызовы пропаганды, дезинформации, манипуляции, которые со всех сторон сыпятся сегодня, не только на нас, как журналистов, но и на обычных читателей и зрителей, и мне вот это всегда такая яркая цитата есть, что на нас постоянно осуществляется DDoS-атака на наши мозги, на нас, вот, современных людей, людей, которые живут в современном глобальном мире, это тролли, это фабрики троллей этих всех наших политиков, которые между собой ссорятся, там, выясняют, втягивают в это журналистов. Это собственные эмоциональные оценки, это даже наши травмы. Мы с вами переселенцы, и мы тоже в какой-то степени травмированы. Также и Богдан травмированный войной, конфликтом, оккупацией и всем остальным. Но надо искать силы в себе все-таки, вернуться к профессию, вернуться к этическим нормам, стандартам, признать свои ошибки и двигаться дальше.
Спасибо большое, Богдан. Дам вам слово. Давайте послушаем только сначала слушателя, ради которых мы работаем. 0800-300-403, Viber 066-901-24-34. Напомню, у нас в гостях журналисты Богдан Буткевич и Алексей Мацука. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Донецк Анатолий.
Очень приятно.
Донецкая область. Я хочу сказати цьому великому журналісту, який оце розмовляє дуже по-українськи, каже, що він Донбас весь проїхав і такому подібно, що він якийсь кандидат. Він кандидат приблотненный.
Аргументируйте, такі... пожалуйста, що ви маєте в виду, почему?
Да, ну Богдану цьому, вашому коханому.
Я вас понял, почему вы считаете, вот, что не прав Богдан?
Тому що я считаю, я порой його слышу. Оно его слышу по радио, он 8.05 своей там женщиной балакает. Так просто стыдно слушать.
Почему?
Приблотненный петух.
Ой, господи, класс. Давайте без оскорблений. Вот я надеюсь, что это из-за вот ссор в студии, да, вот передается.
Поверьте, не через это. Я вам серьезно говорю, через это.
Богдан, вот снова, да, вы, вот вопрос к вам, интересный действительно вопрос, да. Вы немножко сейчас сказали, из вашего мнения, опять как я это воспринял, да, что в нынешних условиях журналист не совсем журналист, а журналист должен иметь некую позицию.
Поясню, абсолютно. Дивіться, значить, по-перше, найважливіший момент. Треба розуміти, що наразі Україна є унікальною країною, з якої точки зору. Ми стикнулися фактично з першою такого формату гібридною війною. Це треба розуміти. Да, були, безумовно, певні, я би сказав, аналоги, але, звичайно, в такому масштабі, з використанням такої кількості різних, я би сказав, і причому тут треба Росії дати належне, вони дуже гарно до цього підготувалися. Вони прекрасно навчилися використовувати соціальні мережі, вони прекрасно навчилися використовувати засоби масової інформації і так далі. І от чому тут полягає найважливіша логіка, яку я вважаю, треба чітко дуже розуміти. І що от мене мене найбільше бісить, до речі, в дискурсі, а не в дискурсі, пане Мацука. Ви вдвічі вже неправильно навіть слово сказали, але то менше.
Я навіть не хочу на це...
Так не треба говорити, просто треба правильно слово використовувати, просто... якщо ви його використовуєте.
Богдан, розказуйте, слухайте.
Так це неправда.
Це невозможно слухати.
Безумовно, не можна слухати, коли ти помиляєшся і слів не знаєш, як правильно їх використовувати. Так от, останній момент. Найбільше, що прекрасно навчилась використовувати Російська Федерація під час гібридної війни, це використання під виглядом другої думки, якраз таки свого чіткого інформаційного впливу. Саме за такими стандартами діє концерн Russia Today, Sputnik TV і так далі, не хочу їх перераховувати, їх дуже багато. Тобто, грубо кажучи, яка є найпростіша маніпуляція? Вони кажуть, дивіться, у вас же демократія, да? Ми ж маємо слухати другий погляд. Ми кажемо, ну звичайно, да, у нас демократія, ми маємо слухати другий погляд. І от під виглядом цього другого погляду нам подаються те, що насправді є ворожою пропагандою, розумієте? От
хорошо, Богдан, а яка має бути вторая точка зрения, якщо не та, яку ви вважаєте антиукраїнською?
Безумовно. От я вважаю, що якщо ми говоримо про будь-які події, які стосуються України, на погляди на те, що відбувається всередині країни, можуть будь-які, абсолютно ліві, праві, центральні, які завгодно. Всі, які абсолютно не суперечать законодавству України. І не ставлять під сумнів державну і територіальну і національну цілісність України. Як тільки вона ставиться під сумнів, це вже не другий погляд, а агресивна пропаганда ворога, через якого я сказав справді, єдине, чим я погоджуюсь з Мацукою, це те, що справді вже загинуло 10 тисяч людей. І мільйони людей втратили свої домівки. І українська економіка зазнала, і екологічний, і так далі, і так далі, і так далі. І тому оці загравання, ви розумієте, в чому найбільша проблема? Якщо хтось думає, що я тут великий фашист і я хочу комусь закрити рота, нічого подібного. Я двома руками це. Щоб існувало максимально плюралістичних думок, щоб у нас існували абсолютно різні газети, різні журнали, різні, щоб була постійна дискусія тільки за. Тільки проблема в тому, що Росія в ці ігри не грає. Розумієте, вони під виглядом будь-якої другої думки засовують в результаті просту думку. В Україні все погано, Україна помре, українського народу не існує, ви дебіли, ви взагалі програєте, ви і так далі, і так далі. Взагалі, тим більше тактика Росії – це максимальне розбурхування всіх конфліктів, які тільки можливо.
Богдан, вернусь к поняттю довір'я. Очень коротко, якщо можна, відповісти. От ви говорите о том, що да, нужно вот селектировать, вибирати некоторые мнения, да, журналіст должен немножко думать за аудиторію. Но...
Безумовно.
Как
А що, колись не мав? Ви мені поясніть, будь ласка. А що, вибачте, будь ласка, колись журналістам...
Дайте закінчити вопрос, пожалуйста. І в результаті, просто як результат, ми бачимо вот это вот отсутствие довір'я. Для вас, як українського журналіста, для вас важно довір'я проросійськи настроєного жителя Донбасу взагалі... или України, или амбівалентного, или нет?
Дивіться, я вважаю так. Якщо людина зараз є проросійською, вона мене не просто не цікавить, я вважаю, що їй просто нема що робити в цій країні. Тому що зараз, після 4 років війни, 10 тисяч загиблих, не може бути двох поглядів на це питання. Або людина підтримує Україну в своїх формах, які їй подобається, знову ж таки, лівих, правих, центральних, будь-яких. Якщо вона не підтримує Україну, значить ця людина не просто мене не цікавить, ця людина має її, нею має цікавити спецслужби, все крапка.
Еще один короткий к вам вопрос. Опять же, отошлюсь к этому социсследованию, телекритики.
Жители... Детектор медиа.
Детектор медиа. Жители Донбасса говорят о том, что вот центрально-украинские СМИ, то есть все украинские СМИ, не понимают проблем жителей Донбасса, не понимают, что там происходит. Богдан, вы как считаете? Для вас ясно, что там происходит?
Я, вибачте, будь ласка, я вот трошки не можу зрозуміти. А що такого незрозумілого зараз відбувається на Донбасі? Тобто, на жаль, там є класична ситуація, індустріальна регіону, який спочатку потрапив в економічну кризу, потім владу там захопило бандитське угрупування величезне, яке поєднало в собі комсомольців 80-х, червоних директорів і керівників бандитських структур. Ці бандитські структури за допомогою величезних грошей, політичних влади, змогли прийти до влади, мають чесні стосунки з Російською Федерацією, відповідно, які мають проблеми Донбас. Дуже чіткі економічні проблеми, застаріла промисловість і шахти, які є абсолютно неприбутковими, на жаль. І це дуже прикро, але це факт. Розумієте, які ми і маємо проблеми. Проблему депопуляції, проблему того, що, на жаль, навіть до війни Донбас входив в так поняття чорного демографічного пояса, коли там набагато завжди смертність була, набагато вища, ніж народжуваність, ніж в будь-якій абсолютно частині України, а не тільки в Криму, ще Крим і Донбас.
З моєї точки зрення, головне,
що там такого нового?
Позволю собі, да, висказати своє мнение, не розуміють багато в остальних частях України, чому люди настроєні ілі проросійські, ілі індиферентно к Україні, і часто люди...
25 років, вибачте, будь ласка.
В этом не виноваты там.
Так, послухайте, будь ласка, 25 років, навіть більше, людям в вуха вливали. По-перше, найперше є образа. Це величезний регіон, який прекрасно по-своєму жив при Радянському Союзі, який, в принципі, думав, що від того, що Радянський Союз розвалиться, він стане жити ще краще. Натомість, на жаль, відбулося те, що все прекрасно розуміють. Люди дуже сильно зубожіли, люди мають образу і вважають, що в цьому винна Україна. Розумієте, це перше. На цьому прекрасно зіграли спочатку оці от партії регіонів, називаємо її так. Потім на цьому зіграла і продовжує грати Російська Федерація. Люди в дуже багатьох місцях ніколи в житті якраз таки не чули ніякої іншої другої думки. Ну так звідки ця довіра може з'явитися, вибачте, будь ласка. І не з'явиться вона, треба собі про це просто правду сказати. Ви розумієте, поки на території Донбасу не буде встановлено нормальний лад, коли звідти не буде викинути повністю вся партія регіонів, поки звідти не будуть викинуті озброєні бойовики російські, ну не буде ніякої довіри, на жаль. Ті люди, хто вірить, хто розуміє, той вірить. Хто не вірить, ну, я ничем тут уже, вибачте, дорадити не могу.
Спасибо, спасибо большое. Алексей, к вам последний вопрос. Вот в таких условиях, что все-таки делать? Коснусь вот этого медиафорума, Донбасс медиафорума. Наверное, вот надежда, ну, все-таки есть на то, чтобы восстановить какое-то доверие, Денис, какую-то коммуникацию.
В каких условиях, уточните, пожалуйста.
А в нынешних продолжающихся, к сожалению, вот как говорит Богдан, пока еще российские войска там не исчезли, территория оккупирована, существует линия разграничения, но можно поддерживать какой-то контакт. С вашей точки зрения, вот в чем надежда на вот это восстановление доверия? Возможно, это вот общественные местные СМИ, да? Есть ли какие-то шансы на это?
Сейчас есть большая надежда на то, что в рамках реформы децентрализации происходит разделение областей Украины на громады, и в каждой громаде, в общем-то, логично будут формироваться собственные комьюнити-медиа. Это большой шанс для всех нас, на самом деле, сформировать независимые такі осередки ком'юніті-медіа, які були...
Для наших слушателей, що значить ком'юніті-медіа?
Да, значить, це, условно говоря, медіа, які прийдуть на зміну комунальним медіа, які не являються прибильними, тобто вони працюють либо за ресурси місцевого совєта, ну, місцевого краудфандинга, місцевих зборів, так сказати, і освіщають проблематику якраз тої чи іної громади. Тобто маленької, да, там, от, кілька сіл. І максимум усилий зараз, звісно, треба бросати на допомогу тим формуванням ком'юніті. Медиа, потому что, к сожалению, невозможно изменить олигархические СМИ в Украине. Они действительно большие, у них свои цели.
Откуда они будут брать деньги, те медиа, которые
вот,
вы говорите?
Вот, как раз из местных бюджетов, за счет контроля громады над этими бюджетами, за счет формирования местной такой демократии. И с учетом всевозможных там взглядов, всевозможных, каких угодно, и правых, и левых, и всех остальных, я надеюсь, что все-таки внутренний диалог в стране, он начнется широкий и не будет только лишь одна там какая-то парадигма или один дискурс, который предполагается правящей там властью, вчера Януковичем, сегодня Порошенко и так далее. То даже как вот реагирует Богдан уже, ну раз так уже, дискурс, то, ну правда, посмотрите просто словарь, есть дискурсы так и так, это иностранное слово для украинского мова, тем больше. Его можно и дискурс, и дискурс. Дело в том, что необходимо терпимость воспитывать. Самое главное, что журналист должен проявлять, это терпимость по отношению к своим источникам, к своей аудитории. Он должен все-таки уважать людей. И если эти люди не разделяют мнение журналиста, это не значит, что журналист должен становиться карательным журналистом и бросать весь свой арсенал на, так сказать, порабощение чужого мнения, изменение его или еще что-то. Все-таки это не наша функция. И вот как раз, мне кажется, комьюнити-медиа в этом смогут помочь, потому что большие олигархические СМИ, они, их задача все-таки влиять на наше мнение, манипулировать нами, создавать эффект вот этот, знаете, что есть определенная реальность и информационный пузырь вокруг нас, а как раз вот такие, как комьюнити-медиа, в том числе громадские телебачения, есть такое, есть сайт в Харькове «Накипело», есть независимые СМИ на Донбассе, то есть вот как раз такие маленькие осередки сегодня они появляются, и это большая надежда, что все таки мы сможем изменить ситуацию со свободой слова, с доверием к СМИ в целом в Украине.
Спасибо, коллеги. Было горячо, но интересно. У нас в гостях были основатели общественной организации «Общественное ТВ Донбасса», руководитель Донецкого института информации Алексей Мацук, а также журналист телеканала «Эспрессо», блогер и ведущий Суспільного радио Богдан Буткевич. А сейчас давайте послушаем свежую прессу.
Станислав Васеев, известный под псевдонимом Станислав Васин, один из немногих журналистов, которые продолжали доносить жителям всей Украины информацию оттуда, где не работает украинский закон. Об этом пишет газета «Сегодня». Как отмечает издание, проживание в Донецке было принципиальным для Асеева, ведь он должен был находиться в обстоятельствах, которые описывает. Он собирал живые свидетельства людей, вынужденных проживать в зоне боевых действий. Не журналистов, а студентов, пенсионеров, безработных, людей разных профессий, которые бы говорили о происходящем там и описывали свои мысли по поводу происходящего. Задача была не столько получать репортажи, сколько понимать происходящее внутри душ людей, которые вынуждены жить в оккупации. Понимать, как они относятся к тому, что происходит вокруг, как они меняются со временем. Подробнее в статье Станислав Васин. Год в изоляции. На оккупированной территории Донецкой области существует разнарядка, согласно которой в сепаратистских СМИ должны регулярно быть упоминания о так называемом общественном движении «Донецкая республика». Об этом рассказывает местная журналистка в интервью российскому изданию «Русский репортер». По словам спикера, в идеальном случае на 3000 знаков требуется как минимум 2 упоминания организации. Если знаков больше, то и упоминаний, следовательно, должно быть больше. При этом неважно, о чем рассказывается в сюжете или в статье. Также, по словам журналистки, как и ее коллеги, членом движения она стала 2 года назад, когда всем сотрудникам их учреждения настоятельно порекомендовали в организацию вступить. Известно, что такие рекомендации поступили почти во все бюджетные учреждения. И в организацию «Донецкая республика» вступили нянечки, воспитатели, школьные учителя, медсестры, врачи, бухгалтеры, утверждает журналистка. Донбасс туристический. Звучит странно, но есть все шансы, что со временем эта мечта воплотится в жизнь. Это утверждает эколог Алексей Василюк в интервью журналистам Громадского радио. По словам эколога, на Донеччине сейчас небольшое количество туристических баз, в связи с чем, если вы планируете ехать с семьей, скорее найдете подходящее место где-то в Запорожской области. Если вы турист, путешествующий с рюкзаком и палаткой, то знайте, побережье Донецкой области значительно интереснее, чем побережье в Запорожской области. Также Василюк утверждает, что Сиверский Донец – хорошая альтернатива морю. Это одна из крупнейших рек Украины, по которой можно спускаться вниз на байдарках. Что интересно, эколог утверждает, что затопление шахт на Донбассе сформирует его будущее. Он отмечает, что основная индустриальная часть Донбасса будет стоять по колено в соленой воде. Шахты и заводы будут потоплены. Такого индустриальные туристы не видели нигде в мире. То, что останется от индустриальной части Донбасса, может стать очень привлекательным туристическим объектом, подчеркивает эколог.
На подготовку Ростова-на-Дону к чемпионату мира по футболу ушло около 100 миллиардов рублей, это почти 2 миллиарда долларов. За 20 миллиардов рублей на пустыре левого берега Дона построили стадион и парк. А вот в старой правобережной части города как будто ничего и не изменилось. Как готовили город к чемпионату, подробнее расскажут журналисты проекта «Настоящее время».
За 3 дня до первого матча чемпионата на главной исторической улице Ростова-на-Дону, улице Станиславского, рабочие укладывают трамвайные рельсы и брусчатки. Впрочем, для трамвая здесь все равно не хватает проводов. Сроки запуска улицы переносили несколько раз. Последней датой сдачи было 15 июня. Не успели. По некоторым оценкам, на подготовку Ростова-на-Дону к чемпионату мира из бюджетных и внебюджетных источников потратили почти 100 миллиардов рублей или 2 миллиарда долларов. На 5-ю часть этих средств на пустыре левого берега Дона построили новый стадион и новый парк. А вот в старой правобережной части Ростова-на-Дону как будто ничего не изменилось. И никаких 100 миллиардов не было. Надпись на доме на улице Баумана. Дом 100 лет без ремонта. Встречаем чемпионат. А вот на соседний дом власти обратили внимание. Дом, в котором и сейчас живут люди, перед чемпионатом мира просто завесили сеткой, к счастью, пропускающей воздух. После чемпионата обещали снять. Про ремонт дома при этом речи не шло.
Нам сказали, дом нерентабельный. И все. Противно, что как потемкинские деревни. Показуха. И все. Приехали гости, уехали. Снимут это. А тут жуть. Как была жуть, так жуть и останется.
Таких домов по всему Ростову оказалось 250. Цифру в апреле называл мэр города Виталий Кушнарев. Почти все ветхие здания в историческом центре. Завешенные баннерами дома нам показывает руководитель местного отделения общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин. Вот здание на Большой Садовой в 3 минутах ходьбы от областной администрации.
Дом, который был построен по проекту архитектора Нидермайера, для нас он известен, ну, для старшего поколения, как городская библиотека имени Горького. Вот то здание, которое было одно из первых восстановлено после освобождения города в 43-м году.
Но здание, пережившее войну, не пережило сытых российских нулевых. На баннере, которым завесили пустовавший 15 лет дом, символ чемпионата мира, волк-забивака, смотрится как насмешка. На этот дом ростовские власти давно забили. Как и на дом барона Петра Врангеля, здание, в котором провел детство знаменитый генерал белогвардейского движения и командир казачьих полков, 20 лет назад власти включили в список объектов культурного наследия, но за это время почему-то так и не восстановили. Ветхие дома дореволюционной постройки в Ростове-на-Дону не реставрировали десятилетиями, рассказывает ростовский журналист Тимур Сазонов. Когда это пришлось сделать перед чемпионатом мира, власти просто не успели согласовать восстановительные работы.
Когда пошли деньги, да, когда, ну, стало ясно, что к чемпионату люди там приедут и увидят все это убожество, ну, чиновники начали шевелиться. Но невозможно там, если не занимался этим 20 лет, кучу денег даже если выделили, начать и закончить там за 2-3 года.
В городской администрации заверяют, что деньги на восстановление объектов культурного наследия заложены в бюджеты ближайших лет. Но точных дат восстановления исторических зданий, спешно скрытых от глаз иностранных гостей, все равно не называют. Алексей Александров, Никита Борисов. Настоящее время. Ростов-на-Дону.
И коротко о погоде. Завтра, 19 июня, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью от 13 до 17, днем до 31 градуса тепла.
Друзья, это было радио «Донбасс Реалии». Для вас работали Егор Устинов, Денис Тимошенко и Владимир Удовченко. До завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».